7. Теперь подхожу к последнему и самому важному вопросу, поднимаемому перед православным богословием современной эволюционной теории о природе человека, и в частности о природе первозданного человека Адама. Говорю, что это самый важный вопрос, ибо учение о человеке, антропология, касается самым тесным образом богословия. И здесь, вероятно, наиболее возможным становится выявить богословски ошибку эволюционизма. Хорошо известно, что православие совершенно по-иному, чем римо-католичество, учит о природе человека и божественной благодати. И я сейчас попытаюсь показать, что богословский взгляд на природу человека, подразумеваемый эволюционной теорией и развернутый вами в вашем письме, это не православный взгляд на человека, но точка зрения, близкая римо-католической антропологии. А это всего лишь подтверждение того факта, что теория эволюции, о которой не учит ни один православный отец, есть просто продукт западного апостасийного образа мышления. И даже несмотря на тот факт, что первоначально это была реакция на римо-католичество и протестантизм, глубоко коренится в папистской схоластической традиции. Взгляд на человеческую природу и сотворение Адама, который вы излагаете в своем письме, весьма подвержен влиянию вашего мнения, что Адам по телу был эволюционировавшим зверем. Это мнение вы взяли не у святых отцов, ибо вы не сможете найти ни одного отца, который бы в это верил. И я уже вам показал, что отцы буквально веровали в то, что Адам был сотворен из праха, а не из какой-либо другой твари. Мнение об Адаме как эволюционировавшем звере вы взяли не у святых отцов, а из современной науки. Рассмотрим вначале православный святоотеческий взгляд на природу и ценность мирского, научного знания, в особенности по отношению к откровенному богословскому знанию. Этот святоотеческий взгляд очень хорошо высказан великим отцом-исихастом святым Григорием Паламой, когда он был вынужден защищать православное богословие и духовный опыт конкретно от западного рационалиста Варлаама, который хотел свести духовный опыт и знание исихазма к чему-то достижимому наукой и философией. Отвечая ему, святой Григорий выдвигает общие принципы, вполне применимые в наши дни, когда ученые и философы думают, что они могут понять тайны творения и природы человека лучше, чем православное богословие. Он пишет: «Начало премудрости – быть достаточно мудрым, чтобы различить и предпочесть мудрости низкой, земной и суетной, истинно полезную, небесную и духовную, исходящую от Бога и приводящую к Нему, и сотворяющую угодными Богу приобретающих ее». Он учит, что только вторая мудрость блага в себе, а первая и блага, и зла. Знание различных языков, сила риторики, исторические знания, открывание тайн природы, различные методы логики – все это одновременно и благо, и зло, не только потому, что оно проявляется соответственно идее тех, которые им пользуются, и легко принимают форму, которую придает ему мнение тех, кто им владеет, но также и потому, что изучение его хорошо лишь до той степени, которая придает зраку души проницательность. Но оно худо для того, кто отдаляется этим исследованием так, чтобы оставаться в них до старости. Кроме того, даже если один из отцов говорит то же, что внешнее, это согласие только словесное, а мысли совершенно различные. Первые по апостолу Павлу имеют ум Христов, а вторые выражают в лучшем случае человеческое разумение. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших, говорит Господь. К тому же, если бы даже мысли этих людей были порой теми же, как у Моисея, Соломона или их подражателей, какая им от этого польза? Какой человек в здравом уме и принадлежащий к церкви может из этого вывести, что их учение от Бога? От мирского знания, пишет святитель Григорий, мы абсолютно не можем ожидать какой-либо точности в познании вещей божественных, ибо невозможно почерпнуть из него какого-либо определенного учения о божественном, ибо Бог его объюродил. И это знание может быть вредным и враждебным истинному богословию. Сила этого разумения, объюродившего и несущего, вступает в борьбу против тех, кто принимает предание в простоте сердца. Оно презирает Писание Духа, следуя примеру людей, которые обращались с ними небрежно и восстановили тварь против Творца. Вряд ли может быть дана лучшая, чем эта оценка того, что современные христианские эволюционисты попытались сделать, считая себя мудрее святых отцов и применив мирское знание для перетолкования учения Священного Писания и святых отцов. Разве не видно всякому, что рационалистический, натуралистический дух Варлаама вполне близок духу современного эволюционизма? Но отметим, что святой Григорий говорит о научном знании, которое на своем уровне истинно. Оно становится ложным, только воюя с высшим богословским знанием. Истинна ли теория эволюции хотя бы научна? Я уже упоминал в этом моем письме о сомнительной природе научных свидетельств в пользу эволюции вообще, о чем я рад буду написать вам в другом письме. Здесь я должен сказать слово конкретно о научных свидетельствах в пользу эволюции человека, поскольку мы уже начинаем затрагивать область православного богословия. В своем письме вы говорите, что счастливы, что не читали трудов Тьера де Шардена и прочих сторонников эволюции на Западе. Вы подходите ко всему этому вопросу просто. Но здесь-то, боюсь, вы и сделали ошибку. Хорошо и полезно принимать Священное Писание и святых отцов просто. Так их и следует принимать, что я и стараюсь делать. Но почему мы должны относиться к творениям современных ученых и философов просто, веря им на слово, когда они говорят о чем-то, что оно истинно? Даже если принятие их высказывания вынуждает нас менять наши богословские взгляды. Напротив, нам следует быть очень критичными, когда современные мудрецы говорят нам, как мы должны истолковывать Священное Писание. Нам следует критически воспринимать не только их философию, но и так называемые научные свидетельства, которые, как они считают, говорят в пользу их философии, ибо часто научные свидетельства сами по себе являются философией. Особенно это верно в отношении ученого-иезуита Тьера де Шардена, ибо он не только построил самую проработанную и влиятельную философско-богословскую систему, основанную на понятии эволюции, но и был тесно связан с открытием и интерпретацией почти всех ископаемых свидетельств в пользу эволюции человека, найденных за время его жизни. А теперь я должен задать вам очень элементарный научный вопрос. Каковы доказательства эволюции человека? В детальное изложение этого вопроса Я тоже не могу входить в данном письме, но рассмотрю его вкратце. Позже, если пожелаете, могу написать и больше. Научные ископаемые свидетельства в пользу эволюции человека состоят из ископаемых останков неандертальца, много экземпляров, синантропа, несколько черепов, так называемого яванского, гейдельбергского и пилдаунского людей, и недавних находок в Африке. Все они крайне фрагментарны, и из немногих других останков. Все ископаемые свидетельства эволюции человека можно уместить в ящик размером с небольшой гроб, и происходят они из далеко удаленных одна от другой местностей, при отсутствии надежных указаний хотя бы на относительный, а уж тем более абсолютный возраст. И без всяких указаний на то, как эти разные люди связаны между собой родством или происхождением. Кроме того, один из этих эволюционных предков человека, пилдаунский человек, как выяснилось 20 лет назад, представлял собой намеренную подделку. Интересно, что Теяр де Шарден был одним из открывателей пилдаунского человека. Факт, который вы не найдете в большинстве учебников или в его биографии. Он открыл клык этого сфабрикованного создания. Зуб, который уже был подкрашен с намерением ввести в заблуждение относительно его возраста, когда он его нашел. У меня нет доказательства того, что Теяр де Шарден сознательно участвовал в обмане. Думаю, более вероятно, что он пал жертвой фактического устроителя обмана. И что он так стремился найти доказательства эволюции человека, в которую уже верил, что просто не обратил внимания на анатомические затруднения, которые этот грубо сфабрикованный человек предъявлял объективному наблюдателю. Все же в учебниках по эволюции, напечатанных до выявления подделки, пилдаунский человек принимается в качестве эволюционного предка человека бесспорно. С его черепа была даже сделана реконструкция, хотя были обнаружены всего лишь фрагменты. И делались уверенные утверждения, что он сочетает человеческие признаки с другими, гораздо менее прогрессивными. Это, конечно, и было то, что требовалось для недостающего звена между человеком и обезьяной. Потому-то и пилдаунская подделка состояла именно из человеческих и обезьяньих костей. Некоторое время спустя тот же Теяр де Шарден участвовал в открытии, а наипаче в интерпретации синантропа. Было найдено несколько черепов этого создания, и это оказался наилучший кандидат из найденных к тому времени в недостающее звено между современным человеком и обезьяной. Благодаря его, де Шардена, интерпретации, а к тому времени у него установилась репутация одного из ведущих палеонтологов мира, синантроп также вошел в учебники по эволюции как предок человека, при полном пренебрежении тем неоспоримым фактом, что кости современного человека были найдены в тех же отложениях. И для любого человека без эволюционных предрассудков было ясно, что эту обезьяну использовали в пищу человеческие существа. В основании каждого черепа синантропа была дырка, через которую извлекали мозг. Теяр де Шарден имел отношение к открытию, а главное – к интерпретации некоторых находок яванского человека, которые были фрагментарными. Собственно, где бы он ни был, он находил якобы свидетельства, которые в точности отвечали его ожиданиям. А именно, что человек произошел от обезьяноподобных созданий. Если вы изучите объективно все ископаемые свидетельства в пользу эволюции человека, то, я думаю, вы обнаружите, что убедительных, или хоть сколько-нибудь разумных доказательств этой эволюции нет. Считается, что они есть, потому что люди хотят в это верить. Они веруют в философию, которая требует, чтобы человек произошел от обезьяноподобных тварей. Из всех ископаемых людей только неандерталец и, конечно, кроманьонец, который есть просто современный человек, представляется подлинным. Но и он просто Homo sapiens, не более отличный от современного человека, чем современные люди различаются между собой. То есть это вариация в пределах определенной разновидности или вида. Прошу отметить, что картинки неандертальского человека в учебниках по эволюции являются измышлением художников, у которых предвзятые представления о том, как должен выглядеть примитивный человек, исходя из эволюционной философии. Считаю, что я сказал достаточно, но не с тем, чтобы показать, что я могу опровергнуть теорию эволюции человека. Кто может что-либо опровергнуть или подтвердить при таких фрагментарных свидетельствах? А чтобы подчеркнуть, что нам следует весьма критически относиться к предвзятым интерпретациям таких скудных свидетельств. Оставим современным язычникам и их духовным вдохновителям-философам восхищаться при открытии каждого нового черепа, кости или даже отдельного зуба, о которых газетные заголовки заявляют «Найден новый предок человека». Это даже не область суетного знания. Это область современных басен и сказок, того мудрования, которое поистине изумительно оглупело. Куда обратиться православному человеку, если он пожелает узнать истинное учение о сотворении мира и человека? Святитель Василий Великий нам ясно говорит. О чем говорить прежде? С чего начать толкование? Обличать ли суетность язычников? Или возвеличить истину нашего учения? Эллинские мудрецы много рассуждали о природе, и ни одно их учение не осталось твердым и непоколебимым, потому что последующим учением всегда неспровергалось предшествовавшее. Посему нам нет нужды обличать их учения. Их самих достаточно друг для друга к собственному низложению. Подобно святому Василию, внешнее учение оставляя внешним, возвратимся к учению церковному. Как и он, будем исследовать состав мира, рассматривать Вселенную не по началам мирской мудрости, но как научил всему служителя своего Бог, глаголовший с ним яве, а не гаданием. Сейчас увидим, что эволюционистские взгляды на происхождение человека в действительности не только ничему не учат нас о происхождении человека, а скорее ложно говорят о человеке. Как вы и сами доказываете, когда оказываетесь вынужденным излагать это учение, чтобы защитить идею эволюции. Излагая свой взгляд на природу человека, основанный на принятии идеи эволюции, вы пишете: «Человек по природе не есть образ Божий. По природе он животное, эволюционировавший зверь, прах с земли. Он является образом Божиим сверхъестественно». И еще: «Мы видим, что сам по себе человек – ничто, и давайте не будем оскандаливаться его естественным происхождением. Божие дыхание жизни преобразило животное в человека без изменения хотя бы одной анатомической черты тела, хотя бы единой клетки. Я бы не удивился, если бы тело Адама было во всех отношениях телом обезьяны. И человек есть то, что он есть, не вследствие его природы, которая есть прах, а вследствие сверхъестественной благодати, данной ему дыханием Бога». прежде чем обратиться к святоотеческому учению о природе человека, признаю, что слово «природа» может быть несколько двусмысленным, и что можно найти те места, где святые отцы пользуются выражением «человеческая природа» так, как оно используется в обычной беседе, как относящееся к этой падшей человеческой природе, последствия чего мы наблюдаем ежедневно. Но есть более возвышенное святоотеческое учение о человеческой природе, особое учение, данное божественным откровением, которое не может быть понято или принято теми, кто верует в эволюцию. Эволюционное учение о человеческой природе, рассматривающее падшую человеческую природу с позиции так называемого здравого смысла, есть учение римо-католическое, а не православное. Православное учение о человеческой природе изложено наиболее сжато в душеполезных поучениях о Водорофее. Эта книга принята в православной церкви как азбука, основной учебник православной духовности. Это первое духовное чтение, которое дают православному монаху, и оно остается его постоянным спутником в течение всей жизни, читаемое и перечитываемое. Чрезвычайно важно, что православное учение о человеческой природе излагается на первой же странице этой книги, так как учение это является основанием всей православной духовности. Что это за учение? А. Водорофей пишет в первых же строках своего «Поучения первого». «Вначале, когда Бог сотворил человека, Он поместил его в раю, как говорит Божественное и Святое Писание, и украсил его всякою добродетелью, дав ему заповедь не вкушать от древа, бывшего посреди рая. И так он пребывал там в наслаждении райском, в молитве, в созерцании, во всякой славе и чести, имея чувства здравые и находясь в том естественном состоянии, в каком был создан. Ибо Бог сотворил человека по образу своему, то есть бессмертным, самовластным и украшенным всякою добродетелью. Но когда он приступил заповедь, вкусивши плод древа, от которого Бог заповедал ему не вкушать, тогда он был изгнан из рая, отпал от естественного состояния и впал в противоестественное, и пребывал уже в грехе, в словолюбии, в любви к наслаждениям века сего и в прочих страстях, и был обладаем ими, ибо сам сделался рабом их через преступление. Господь Иисус Христос принял самое естество наше, начаток нашего состава, и сделался новым Адамом по образу Бога, создавшего первого Адама. Обновил естественное состояние и чувства сделал опять здоровыми, какими они были и в начале. А чадо смиренно-мудрее суть, самоукорение, недоверие своему разуму, ненавидение своей воли, ибо через них человек сподобляется прийти в себя и возвратиться в естественное состояние через очищение себя святыми заповедями Христовыми. То же учение предлагают и другие отцы-аскеты. Так Ава Исаия учит: «Вначале, когда Бог создал человека, то вселил его в раю, и он имел тогда чувства здравые, стоящие в естественном своем чине. Но когда послушал прельстившего его, превратились все чувства его в неестественность. Извержен он был тогда из славы своей». И далее тот же отец: «Итак, кто желает прийти в естественное свое состояние, то пусть отсекает все пожелания свои плотские, чтобы поставить себя Состояние по естеству ума, духовное. Святые отцы ясно учат, что когда Адам согрешил, человек не просто утратил нечто, что было прибавлено к его природе, но скорее самая человеческая природа изменилась, подверглась порче в то самое время, когда человек утратил благодать Божию. Богослужения православной церкви, которые являются основой нашего православного догматического учения и духовной жизни, ясно учат, что человеческая природа, как мы ее наблюдаем, неестественна для нас, а находится в испорченном состоянии. Исцеляя человеческое естество древним преступлением истлевшее, без тли, но рождается младенец. И в твоих недрах, яко на престоле, сидит безневестное, отеческого не оставлю соседения божеством. И еще. Спасти, хотя от тли истлевшее человеческое естество, Зиждитель и Господь в утробу очищено Святым Духом вселився, неизреченно вообразися. Можно также отметить, что в таких гимнах все наше православное понятие о воплощении Христа и о нашем спасении через Него связывается с надлежащим пониманием человеческой природы, как она была в начале, и которую Христос восстановил в нас. Веруем, что однажды будем с Ним в мире, очень похожем на мир, который существовал здесь, на этой земле, до падения Адама, и что наша природа будет тогда Адамовой природой, только еще выше, потому что все материальное и изменяемое будет оставлено позади, о чем ясно указывается в уже цитированном месте из святого Симеона Нового Богослова. А теперь я должен показать вам, кроме того, что даже ваше учение о человеческой природе, как оно есть в нынешнем падшем мире, неверно, не соответствует учению святых отцов. Возможно, это результат небрежности в выражении мыслей с вашей стороны, но я считаю именно потому, что вас ввели в заблуждение верой в теорию эволюции. Что вы пишете? «Без Бога человек по своей природе ничто», так как его природа прах, как и природа животных. Потому что вы веруете в эволюционную философию. Вы нуждаетесь либо верить, что человеческая природа всего лишь низкая, животная, как и выражаетесь, говоря, что человек не является по природе образом Божиим, либо, в лучшем случае, поскольку, я думаю, вы этому в действительности не верите, будучи православным, вы делите человеческую природу искусственно на две части – та, что от натуры, и та, что от Бога. Но истинная православная антропология учит, что человеческая природа едина – та, что мы имеем от Бога. У нас нет какой-то природы от животных или от праха, отличной от той природы, с которой Бог создал нас. И, следовательно, даже падшая, растленная человеческая природа, которая теперь у нас, не есть ничто, как вы говорите, но сохраняет в какой-то степени ту доброту, с которой Бог ее создал. Вот что Авва Дорофей пишет об этом учении. «Мы, естественно, имеем добродетели, данные нам от Бога, ибо когда Бог сотворил человека, Он всеял в него добродетели. Как и сказал, сотворим человека по образу нашему и подобию нашему. Сказано по образу. По елику Бог сотворил душу бессмертную и самовластную, а по подобию относится к добродетели. Ибо Господь говорит, будете милосерди, якоже и Отец ваш Небесный милосерд есть. И в другом месте «Святи будете, якоже аз свят есмь. Также и апостол говорит: «Бывайте друг ко другу блази». И в псалме сказано: «Благ Господь всяческим» и тому подобное. Вот что значит «по подобию». Следовательно, по естеству Бог дал нам добродетели. Страсти же не принадлежат нам по естеству, ибо они даже не имеют никакой сущности или состава. Но как тьма по существу своему не имеет состава, а есть состояние воздуха, как говорит святой Василий, бывающее от оскудения света, так и страсти неестественны нам. Но душа по сластолюбию, уклонившись от добродетелей, водворяет в себе страсти и укрепляет их против себя. Кроме того, эти богоданные добродетели все еще действуют даже в нашем падшем состоянии. В этом отношении крайне важно православное учение святого Иоанна Кассиана, который опроверг ошибочное мнение блаженного Августина, на самом деле считавшего, что человек вне Божией благодати вообще ничто. Святой Кассиан учит в 13-м собеседовании: «Что род человеческий действительно после падения не утратил познания добра, в этом уверяет апостол, который говорит: «Егда бо языцы, неимущие закона, естеством законное творят, сии закона неимущие, сами себе суть закон, иже являют дело законное, написано в сердцах своих, с послушествующей им совести и между собою помыслом, осуждающим или отвещающим. В день, егда судит Бог, тайное человеком». И фарисеям он говорил, что они могут знать доброе. Что же и о себе не судите праведное? Этого он не сказал бы, если бы они естественным разумом не могли различать справедливое. Посему не надобно думать, что природа человеческая способна к одному злу. Подобным же образом в отношении праведного Иова святой Кассиан спрашивает: победил ли он многообразные козни врага всей борьбе без своей добродетели, а только способием благодати Божией? И отвечает: Иов победил его собственными силами. Впрочем, и благодать Божия не оставляла Иова, чтобы искуситель не обременил его искушениями сверх сил, то она попустила ему искушать столько, сколько могла вынести добродетель искушаемого. Опять-таки в отношении патриарха Авраама. Правда Божия хотела испытать веру Авраама, не ту, которую Господь внушил ему, а ту, которую он по своей свободе показал. Конечно, причина, почему Августин и после него римокатоличество и протестантизм считал, что человек – ничто без благодати, заключалась в том, что у него было неправильное представление о человеческой природе, основанное на натуралистическом воззрении на человека. С другой стороны, православное учение о человеческой природе, как она была создана вначале Богом и даже теперь частично сохраняется в нашем падшем состоянии, не дает нам впасть в подобный ложный дуализм относительно того, что человечье и что Богово. Конечно, все хорошо, что человек имеет от Бога, в том числе и самая его природа. Ибо Священное Писание говорит: «Что ты имеешь, чего бы не получил?» Человек не имеет животной природы как таковой и никогда не имел. Он только имеет полностью человеческую природу, какую дал ему Бог вначале и которую он не вполне утратил даже теперь. Нужно ли приводить вам множество ясных святоотеческих свидетельств в пользу того, что образ Божий, которому должно находиться в душе, относится к природе человека, а не есть что-то добавленное извне. Достаточно привести замечательное свидетельство святого Григория Богослова, показывающее, каким образом человек по своему составу стоит между двумя мирами и свободен следовать той стороне его природы, какую он выберет. «Не понимаю, как я соединился с ним, телом, и как, будучи образом Божиим, я смешался с грязью. Что это за премудрость открывается на мне? И что за великая тайна? Не для того ли Бог ввел нас в сию борьбу и брань с телом, чтобы мы, будучи частью Божества, как смело святитель Григорий Богослов говорит о природе человека, настолько смело, что мы не можем принимать его слова абсолютно буквально, чтобы мы, говорит он, будучи частью Божества и проистекши свыше, не стали надмиваться и превозноситься своим достоинством и не пренебрегали Создателя, но всегда обращали к Нему взоры, и чтобы сопряженная с нами немощь держала в пределах наше достоинство. Чтобы мы знали, что мы вместе и весьма велики, и весьма низки, земны и небесны, временны и бессмертны, наследники света и наследники огня или тьмы, смотря по тому, на какую сторону преклоним себя, так устроен состав наш. И это, сколько могу я видеть, для того, чтобы персть земная смиряла нас, если б мы вздумали превозноситься образом Божиим. Этот образ Божий, который человек имеет по своей природе, не был полностью утрачен даже у язычников, как учит святой Иоанн Кассиан. Не утрачен он даже теперь, когда человек под влиянием современной философии и эволюционизма пытается превратить себя в зверя недочеловека, ибо и сейчас Бог ждет обращения человека, ждет пробуждения в нем истинно человеческой природы, которая в нем есть. Это подводит меня к очень важному пункту вашей интерпретации учения Богоносного Отца, почти нашего современника, преподобного Серафима Саровского, содержащегося в его знаменитой беседе с Мотовиловым. «Преподобный Серафим – мой святой покровитель». И именно наше свято-германовское братство впервые опубликовало полный текст этой беседы на русском языке, на котором она велась, так как дореволюционное издание было неполное, а также другие его подлинные слова, которые до того не были опубликованы. Так что можете быть уверены, что мы не считаем, что он ложно учил о природе человека, противореча другим святым отцам. Но исследуем, что говорит сам преподобный. Преподобный Серафим говорит, как вы правильно приводите. Вот, например, многие толкуют, что когда в Библии говорится «вдунул Бог дыхание жизни в лице Адама», первозданного и созданного им от персти земной, что будто бы это значило, что в Адаме до этого не было души и духа человеческого, а была будто бы лишь плоть одна, созданная от персти земной. Неверно это толкование, ибо Господь Бог создал Адама от персти земной в том составе, как батюшка святой апостол Павел утверждает: «И ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». И все три сии части нашего естества созданы были от персти земной. И Адам не мертвым был создан, но действующим живым существом, подобно другим живущим на земле, одушевленным Божиим созданием. Но вот в чем сила, что если бы Господь Бог не вдунул потом в лице его всего дыхания жизни, то есть благодати Господа Бога Духа Святого, Адам, как ни был он совершенно превосходно создан над прочими Божьими созданиями, как венец творения на земле, все-таки прибыл бы неимущим внутрь себя Духа Святого, возводящего его в богоподобное достоинство, и был бы подобен всем прочим созданиям, хотя и имеющим плоть и душу и дух, принадлежащие каждому по роду их, но Духа Святого внутрь себя не имущим. Когда же вдунул Господь в лице Адамова дыхание жизни, тогда-то, по выражению Моисееву, и Адам бысть в душу живу, то есть совершенно во всем Богу подобную, и такую, как и он, на веки веков бессмертную. Эту святоотеческую мысль вы приводите, так как считаете ее способной поддержать ваше мнение о том, что человек был сначала зверем, а затем, позже по времени, получил образ Божий и стал человеком. И впрямь вы должны в это веровать, если вы принимаете теорию эволюции. И я рад, что у вас достаточно смелости, чтобы открыто выразить то, во что верят все православные эволюционисты, хотя они зачастую и скрывают это из опасения обидеть других православных, которые, по их мнению, весьма наивны, так как в своей простоте отказываются верить, что человек в действительности произошел от обезьяны или обезьяноподобного существа. Здесь вспомним слова святого Григория Паламы, которые я уже приводил. «Если один из отцов говорит то же, что внешнее, это согласие только словесное, а мысли совершенно различные. Первые по Павлу имеют ум Христов, а вторые выражают в лучшем случае человеческое разумение. Какой человек в здравом уме и принадлежащий к церкви может из этого вывести, что их учение от Бога? Собственно, я должен вам сказать, что вы совершенно не поняли учение преподобного Серафима, который вовсе не учит тому, чему учит эволюционное учение. Это я вам могу показать, цитируя как ясное учение других святых отцов, так и самого святого Серафима. Но вначале я должен объяснить то, что рационалисту может показаться противоречием между учением преподобного Серафима и таковым других отцов. Во-первых, нам следует уяснить себе, что когда преподобный Серафим говорит о человеке как о состоящем из духа, души и тела, он не противоречит другим святым отцам, которые говорят о природе человека как просто о душе и теле. Он лишь приводит различия между разными аспектами души и говорит о них по отдельности, как и многие святые отцы. Во-вторых, когда он говорит, что дыхание жизни, которое Бог вдунул в лицо Адама, является благодатью Святого Духа, он не противоречит многим святым отцам, которые учат, что дыхание жизни – это душа. Но только он дает, вероятно, более глубокое и точное истолкование этого места из Священного Писания. Но проводит ли он на самом деле рационалистическое различие, которое вы проводите между природой человека, существовавшей до этого вдуновения, и благодатью, которая была сообщена им? Принимает ли православное богословие то строгое деление, дихотомию, которое римо-католическое учение проводит между натурой и благодатью, как будто бы люди знают все, что требуется знать об этих двух великих тайнах? Нет, православное богословие не знает такой строгой дихотомии, и потому-то рационалистические ученые находят столько противоречий между разными православными отцами по этому предмету, что прояснится одним лишь примером. Принадлежит ли бессмертие человеческой душе по природе или по благодати? Различные православные отцы, обладающие равным авторитетом, отвечают на этот вопрос по-разному. Не потому, что они по-разному учат о человеке и тем противоречат один другому, а вследствие разного подхода к вопросу. Те, кто подходит к вопросу о природе человека больше со стороны нынешней падшей человеческой природы, говорят, что душа человека бессмертна и по благодати. А те отцы, особенно аскеты и мистики, которые начинают с рассмотрения природы человека, как она была в начале, рассматривают душу скорее как бессмертную по природе. Может даже случиться, что один и тот же отец подходит к данному вопросу то с одной, то с другой стороны, как это делает святой Григорий Ниский, когда в одном месте говорит: «То, что рассуждает и что смертно, и способно мыслить и ведать, называется человеком». А в другом месте он говорит: «Человек в первом своем происхождении не соединил с самой сущностью своей природы склонность к страстям и к смерти». Противоречит ли этот великий отец себе? Конечно, нет. Что принадлежит первозданному Адаму по природе, а что по благодати? Не будем проводить ложных рационалистических развлечений, а признаемся, что мы не вполне понимаем эту тайну. И природа, и благодать от Бога. Природа первозданного Адама была столь возвышенной, что мы можем иметь лишь слабое представление о ней из нашего собственного опыта благодати, данной нам через второго Адама, Господа нашего Иисуса Христа. Но состояние Адама было также выше, чем все, что мы можем представить даже из нашего собственного благодатного опыта, ибо его высокая природа была еще усовершена благодатью. И он был, как говорит преподобный Серафим, совершенно во всем Богу подобен, и, как и он, навеки веков бессмертен. Что абсолютно ясно, и что нам достаточно знать, сотворение человека, его духа, души и тела, и сообщение ему божественной благодати, сделавшей его природу совершенной, это один акт творения, и оно не может быть искусственно разделено, как одна часть его явилась первой, а другая позже. Бог создал человека в благодати, но ни священное писание, ни святые отцы не учат нас, что эта благодать явилась позже по времени, чем сотворение природы человека. Последнее учение принадлежит средневековой латинской схоластике, как я покажу далее. Преподобный Серафим только представляется исповедующим это учение, потому что он говорит в терминах простого повествования книги Бытия. Но вполне очевидно, как говорит святой Григорий Палама, что согласие только словесное, а мысли разные. Чтобы убедиться в этом, следует лишь рассмотреть, как святые отцы учат нас истолковывать священное повествование книги Бытия в этом пункте. К счастью, этот самый вопрос ставился святыми отцами, и они на него отвечали. Этот ответ суммировал для нас святой Иоанн Дамаскин. «Бог своими руками творит человека и из видимой, и невидимой природы, как по своему образу, так и подобию. Тело образовав из земли, душу же, одаренную разумом и умом, дав ему посредством своего вдуновения, что именно, конечно, мы и называем божественным образом». Далее. «Тело и душа сотворены в одно время, а не так, как пустословил Ориген, что одно прежде, а другое после. Хотя святой Иоанн Дамаскин говорит о вдуновении Божием как о душе, он не учит иначе, чем преподобный Серафим, который говорит об этом вдуновении как о благодати Святого Духа. Святой Иоанн Дамаскин вообще едва ли говорит о благодати в создании человека, ибо она понимается как присутствующая во всем процессе творения, прежде всего в сотворении образа Божия души, которая, как он учит, является частью нашей природы. Святой Григорий Ниский также учит о сотворении человека, не уделяя особое внимание тому, что исходит от природы, а что от благодати, а лишь заканчивает весь свой труд словами: «Но да возвратимся и все к той боговидной благодати, с которой вначале сотворил Бог человека, сказав: „Сотворим человека по образу нашему и по подобию“». Святой Иоанн Дамаскин и другие, говорящие о вдуновении Божием как душе, рассматривают этот предмет в несколько ином аспекте, чем преподобный Серафим. Но очевидно, что учение всех этих отцов относительно сотворения человека, и в частности, что касается вопроса о том, можно ли из повествования книги «Бытия» заключить о разнице во времени между формированием и вдуновением человека, одно и то же. Святой Иоанн Дамаскин говорит за всех отцов, когда замечает, что они, формирование и вдуновение, произошли в одно время, а не так, что одно прежде, а другое после. Говоря это, святой Иоанн Дамаскин, в частности, отвергает оригенскую ересь о предсуществовании душ. Но была и противоположная ересь, учившая о предсуществовании человеческого тела, совсем как учат современные христианские эволюционисты. Эту ересь особенно опровергает святой Григорий Ниский. Рассмотрев оригенистскую ошибку предсуществования душ, святой Григорий продолжает: «Другие же, держась описанного Моисеем порядка в устроении человека, говорят, что душа по времени вторая после тела. По елику Бог сперва взем персть от земли, создал человека, а потом уже одушеви его вдуновением. То на сем основании доказывают, что плоть предпочтительнее души, вошедшей в предварительно созданную плоть. Душа, говорят они, сотворена для тела, чтобы не быть ему тварью бездыханной и недвижной. А все, делаемое для чего-нибудь, конечно, мало ценнее того, для чего делается. Учение тех и других равно не может быть принято». Конкретно опровергая учение о предсуществовании тел, святой Григорий говорит: «И я думаю, посредине между этими предположениями должно правиться в истине наше учение. И значит это не думать, согласно эллинскому обману, будто души, вращавшиеся вместе во Вселенной, отяготились каким-то пороком, и, не способные угнаться за скоростью движения полюса, не спали на землю. И не утверждать также, будто бы человек был предварительно создан словом, как будто статуя из брения. И для этого-то изваяния появилась душа. Ведь тогда умная природа окажется менее ценной, чем статуя из брения. Так как человек, состоящий из души и тела, един, нужно предполагать одно общее начало его состава, так, чтобы он оказался ни старше, ни младше самого себя, когда телесное первенствовало бы в нем, а остальное последовало бы. Ведь по апостольскому наставлению природа наша ума постигается двоякой – человека видимого и сокровенного. Тогда, если одно предсуществовало, а другое появилось после, – то обличится известное несовершенство силы создавшего, недостаточной для мгновенного создания всего, но разделяющей дело и занимающейся отдельно каждой из половин. Разве нужно еще показывать, что Бог так называемой христианской эволюции – это именно такой Бог, которого недостаточно для выполнения всей работы? И самая причина, почему было изобретено эволюционное учение, заключалась в том, чтобы объяснить Вселенную, исходя из того, что либо Бог не существует, либо Он не способен создать мир или привести его в бытие в 6 дней одним своим словом. Никогда бы не помыслили об эволюции люди, верующие в Бога, которому поклоняются православные христиане. Повествование о сотворении человека в книге Бытия следует понимать богоподобающе. Здесь вы совершили ошибку, приняв буквальное толкование текста именно там, где святые отцы не допускают этого. Как важно для нас читать Священное Писание так, как учат святые отцы, а не в соответствии с нашим разумением. Совершенно очевидно, что преподобный Серафим понимал текст книги Бытия не так, как вы его истолковываете. Другие места из той же беседы с Мотовиловым показывают, что преподобный Серафим рассматривал сотворение и природу Адама точно так же, как и все святоотеческое предание. Так, непосредственно после цитированного вами места, приведенного мною выше, следуют слова, которые вы не приводите. «Адам сотворен был до того, не подлежащим действию ни одной из сотворенных Богом стихий, что его ни вода не топила, ни огонь не жег, ни земля не могла пожрать в пропастях своих, ни воздух не мог повредить, каким бы то ни было своим действием. Все покорено было ему». Это в точности описание нетленности тела Адама при сотворении, когда оно подчинялось совсем иным законам, нежели сегодняшние законы природы. Во что вы, как эволюционист, не можете поверить, так как вы веруете вместе с современной философией, что материальное творение было естественным, то есть тленным, еще до падения Адама. И опять преподобный Серафим говорит: «Такую же премудрость и силу и всемогущество и все прочие благие и святые качества Господь Бог даровал и Еве, сотворив ее не от персти земной, а от ребра Адамова в Адеме сладостей, в раи, насажденном им посреди земли. Верите ли вы в сотворение Евы от Адамова ребра, как в исторический факт, как верят все святые отцы?» Нет, вы не можете, потому что с точки зрения эволюционной философии это совершенно абсурдно. Для чего бы Богу эволюционно развивать тело Адама от животных естественно, а затем чудесно создавать Еву? Бог эволюции не творит таких чудес. Рассмотрим теперь конкретно православный святоотеческий взгляд на тело первозданного Адама, которое, согласно эволюционному учению, должно было быть тленно, как тленен этот мир, из которого оно эволюционировало, и могло бы даже быть, как вы утверждаете, вполне телом обезьяны. Священное Писание ясно учит: «Яко Бог созда человека в неистлении». Святой Григорий Синаид учит: «Тело, говорят богословы, создано нетленным, каковым и воскреснет, как и душа создана бесстрастная. Но как душа имела свободу согрешить, так тело – возможность подвергнуться тлению». И еще: «Земно будет тело нетленное, без мокрот, однако ж, и дебелости, быв неизреченно притворено из душевного и духовного. Так что будет и перстно, и небесно. Каким образом было оно в начале, таким воскреснет. Да сообразно будет образу Сына Человеческого по всецелому причастию обожения. Отметим здесь, что тело в будущем веке будет все же от персти. Глядя на тленный прах этого падшего мира, мы смиряемся, размышляя об этой стороне нашей природы. Но когда мы размышляем о том нетленном прахе первозданного мира, из которого Бог сотворил Адама, как мы восторгаемся величием даже этой нижайшей части неизреченного творения Божия. Святой Григорий Богослов предлагает символическое толкование кожаных рис, в которые Господь одел Адама и Еву после их преступления. Так что наша нынешняя плоть отличается от плоти первозданного Адама. Адам облекается в кожаные ризы, может быть, в грубейшую, смертную и противоборствующую плоть. Святой Григорий Синаит также говорит: «Человек создан нетленным, каковым и воскреснет, не непревратным, не опять превратным, а имеющим силу по желательному расположению превратиться или нет». Желание не сильно сообщить природе совершенной непревратности. Он есть почесть будущего непревратного обожения, тление плоти порождения, вкушать пищу и извергать излишнее, гордо держать голову и лежа спать, естественные принадлежности зверей и скотов, в коих и мы, став через прислушание подобным скотам, от свойственных нам богоданных благ отпали и соделались из разумных скотскими и из божественных зверскими. Относительно состояния Адама в раю святой Иоанн Златоуст учит: «Человек жил на земле, как ангел какой, был в теле, но не имел телесных нужд. Как царь, украшенный багряницею и диадемою, и облеченный в порфиру, свободно наслаждался он райским жилищем, имея во всем изобилие. До того падения люди жили в раю, как ангелы, не разжигались похотью, не распалялись и другими страстями, не обременялись нуждами телесными, не нуждались даже в прикрытии одеждою». Святой Симеон Новый Богослов также ясно говорит о первозданном Адаме в раю и его конечном состоянии в будущем веке. «Если теперь, после того, как приступили мы заповедь и осуждены умирать, люди столь много размножились, то вообрази, сколько бы их было, если б не умирали все рожденные от сотворения мира. И какой жили бы они жизнью, будучи бессмертны и нетленны, чужды греха, печали и забот, и тяжелых нужд? И как, преуспев в хранении заповедей и в благоустроении сердечных расположений по времени, воистекали бы они к совершенной славе и, изменившись, приближались бы к Богу, и душа каждого делалась бы светло-сиянной по причине осияний, какие изливались бы на нее от божества. И это чувственное и грубо-вещественное тело делалось бы будто невещественным и духовным, высшим всякого чувства. А радость и веселье, какими исполнялись бы мы тогда от взаимного друг с другом обращения, воистину были бы неизглаголанны и невместимы для помысла человеческого. Жизнь их в раю была не обременена трудами и не отяжелена несчастьями. Адам был создан с телом нетленным, однако ж вещественным, а не духовным еще. О теле нашем говорит апостол. Сеется тело душевное, восстает не таким, каким было тело первозданного прежде преступления заповеди, то есть вещественным, чувственным, приложным, имеющим нужду в чувственной пище, но восстает тело духовное и неприложное, такое, каким по воскресении было тело Господа нашего Иисуса Христа, второго Адама, перворожденного из мертвых, каковое несравненно превосходнее тело первозданного Адама. Из нашего опыта с нашим тленным телом нам невозможно понять состояние нетленного тела Адамова, не имевшего естественных нужд, как мы знаем, евшего от всякого древа в раю без выделения каких-либо отходов и не знавшего сна, пока прямое действие Бога не заставило его уснуть, чтобы Ева была создана из ребра. А насколько менее способны мы понять еще более возвышенное состояние наших тел в грядущем веке? Но мы достаточно знаем из учения Церкви, чтобы опровергнуть тех, кто считает, что может понять эти тайны через научное знание или философию. Состояние Адама и первозданного мира навсегда вынесено за пределы научного знания барьером Адамова прегрешения, изменившего самую природу Адама и всей твари, да и природу самого знания. Современная наука знает только то, что наблюдает, и что можно разумно вывести из наблюдений. Ее догадки о самом раннем творении имеют значение не большее и не меньшее, чем мифы и басни древних язычников. Истинное знание об Адаме и первозданном мире, насколько нам полезно знать, доступно только через Божие откровение и в божественном созерцании святых.